Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Всем здравствуйте и приветствую Дарью Чередник. Она тоже в студии.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Итак, причины снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса в канадском Калгари стали неправильно надетые медицинские маски. Об этом журналистам сообщили в Федерации хоккея России. А вот ранее, например, журналистка шведского телеканала СВТ Мария Леман написала о том, что российская и чешская команды были сняты с рейса из-за пьянства, курения и отсутствия масок. Позднее, в общем-то, другие источники указывали тоже и на российских хоккеистов, и на чешских, и отдельно на российского тренера. Так что ситуация несколько запутана.
Да, утверждали, что главный тренер российской молодежки Сергей Зубов курил прямо в рукаве, который ведет в самолет. Сам он эту информацию опроверг, сказал, что особо комментировать в этой ситуации нечего. Сняли из-за масок неправильно надетых,
не полностью закрывающих лицо.
И вообще всю ситуацию притянули за уши СМИ. А на самом деле яйца выеденного история не стоит. И что касается его курения, он сказал, да бросьте, перестаньте, какие сигареты я бросил курить 3 года назад.
Вот мы узнали, что Зубов бросил курить, оказывается. А то все источники пишут, что он курильщик со стажем, с огромным. С нами сейчас на связи хоккеист, экс-генеральный менеджер ХК «Спартак», хоккейного клуба «Спартак» Андрей Яковенко. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Васильевич, у вас какая есть информация, что там на самом деле произошло? Это был какой-то такой вот шаг, жест в сторону именно российской сборной и чешской? Чешская, по-моему, они просто формы у них были похожи. Или там действительно могло что-то произойти?
Ну, все прекрасно понимают, что правила перелета в нынешние непростые времена – очень жесткие. Ну, их необходимо соблюдать всем. Что-то там произошло. История, конечно, скандальная. И мне очень плохо верится, что, естественно, пьяные или что там придумают вот это вот. Но просто так, ну, с рейса не снимут, правильно? Ведь мы все это прекрасно понимаем. Значит, был какой-то повод. Значит, было какое-то нарушение. Может, у кого-то не было маски. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в эти непростые времена, повторяюсь, очень жесткие требования к перелетам. Поэтому не знаю, я не присутствовал там, тоже все это наслышан из СМИ. Тяжело комментировать, что конкретно произошло. Мы все это узнаем гораздо позднее, но на сегодня можно понимать, что это скандальная история, и повод действительно там наверняка был. Какой? Это только догадки.
Да, но пока ФХР дает официальную информацию, что из-за неправильно надетых медицинских масок сняли сборную России, при этом уточняют в Федерации, что будут выяснять информацию по инциденту, как у авиаперевозчика, так и у Международной Федерации Хоккея и так далее. То есть еще предстоит прояснить ее. Кстати, прокомментировал вот для чемпионат.ком вот эту ситуацию господин Фетисов, Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею. И, ну, он примерно в тех же словах, как и вы, выразился, но вот он добавил, что у нас, цитирую я, к сожалению, уже были такие моменты с возвращением молодых хоккеистов. То есть можно сказать, что это какая-то системная история с дисциплиной?
Я не верю в это, но бывают случаи, потому что эта ситуация была с победой на победном чемпионате мира в Баффало, и он вспоминает эту историю. Но это прошло уже...
Это 2011?
Много лет. Да, много лет, это когда Тарасин, Панарин, сборная. Это последний нами выигранный чемпионат мира.
Молодежный.
Управление молодежный, да. Угу. Вот этот инцидент был, который комментирует Вячеслав Александрович. А ну, в деталях никто ничего там не раздувал. И как бы просто ребята, может быть, там были веселее. Но опять же, мог кто-то задержаться. Это перелет. А тем более сейчас, я говорю еще раз, повторяюсь, времена очень жесткие. Кто-то задержался, у кого-то, может, маски вообще не было. В североамериканских аэропортах, я думаю, там особо не разбираются. Почему там чехи попали, тоже непонятно. Это все рассудит время, и как бы я думаю, что ФХР даст более конкретную, точную информацию, хотя бы приблизительно правдивую.
Андрей Васильевич, но если все-таки выяснится в ходе вот этого вот разбирательства, что и нетрезвы были, и сигарета была нечаянно появилась.
Нечаянно.
Как, да, подбросили. Какое-то наказание после такого может быть понести команда? Вот я даже слышала с призывы как минимум на год дисквалифицировать, отстранить от игр.
Я не думаю, что будут такие решения со стороны Международной Федерации Хоккея, что ли, я не думаю. Это, ну, бывают разные случаи, но я не думаю, что такие жесткие будут приняты меры. Угу. Не верю в это.
Андрей Васильевич, а это вообще нормальная практика, когда после крупного турнира, возвращаясь назад, ну, в данном случае это не совсем окончание турнира, ну, то есть там не победное окончание, а вынужденное, но, тем не менее, спортсмены, ну, в данном случае хоккеисты, могут себе позволить расслабиться. То есть это, если это делается, то это делается с позволения тренерского штаба или как бы в сокрытии от него?
Я не думаю, что какие-то официальные там разрешения. Это и не то, что там сокрытие, я не думаю, что там какое-то поголовное пьянство было. Не верю в это, просто не верю, понимаете? Это не выигрыш, даже можно было про Баффало говорить, что это выигрыш на чемпионат мира. Еще бы я мог понять, то там на радостях или что, но здесь повода нет никакого, понимаете?
А в данном случае вот тренер какую несет ответственность? Ведь мы же говорим не о сборной России взрослой, мы говорим о молодежке, где возраст игроков до 20 лет. Там ведь есть и несовершеннолетние.
Да нет, как несовершеннолетние. Но совершеннолетние уже, это 20-летние, это 18-летние, это апрельский чемпионат мира. Да, это юниорский он называется, а молодежный — это ребята 20-летние все. Там единственный у нас один мальчишка, только несовершеннолетний, можно сказать, и то 16 уже совершеннолетний паспорт получил, правильно? Поэтому я не верю в это все, честно вам скажу, я не верю в это все. И интересно, как все это будет развиваться дальше. Какие-то дисквалификации, я думаю, что это все раздуто.
Но здесь вызывает удивление, что, ну, это не неподтвержденная информация, это лишь вот источники, люди, которые там находились в аэропорту, что летели не только чехи и наши, но еще и финны. Но претензии почему-то у сотрудников аэропорта возникли именно к чехам и россиянам, либо же кому-то одному, но других просто перепутали из-за похожих олимпийк и попросили покинуть борт, хотя вроде как бы никто не отличался дисциплиной, финны улетели. То есть это может такой быть некий еще политический подтекст скандала.
Сложно судить, я говорю, сложно судить. Все может быть, тут поводов оказывается вообще очень много. И чехи, и финны, оказывается, там еще были, и политический момент. Посмотрим. Время, как говорится, рассудит, и время лечит, как говорится. Поэтому надо немножко подождать, набраться терпения, и все, я думаю, что прояснится. Но я не верю, что там был какой-то уж такой серьезный инцидент. Да, это неприятная история, конечно, когда снимают с рейса, и тем более это сборная России, и тем более молодежная. Ну, что там произошло, узнаем, говорю. Чуть-чуть позже.
Да, спасибо вам за комментарии. Андрей Яковенко, хоккеист, бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Спартак», был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Следственный комитет России по поручению председателя Александра Бастрыкина проверит обращение граждан, которые призывают отменить концерт немецкого музыканта Тиля Линдемана в Новосибирске. Мероприятие намечено на 26 января.
Не везет ему с концертами в России. Общественники из Новосибирской области попросили депутатов Госдумы поддержать их и противодействовать антикультурным явлениям, это цитата, ну и также обратились и в Следственный комитет. Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. И вот на основании этого предлагают отменить концерт, не разрешать ему приезжать в Новосибирск, не развращать новосибирских подростков.
К нашему эфиру присоединяется по телефону журналист, телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев. Илья, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Илья, вы как оцениваете эту шумиху? Это лишний пиар для Линдемана? Или действительно могут добиться и запретить ему выступать в Новосибирске?
Или это скорее, да, черная метка, и в России уже больше ему, так скажем, концерты дать не удастся?
Ну, на мой взгляд, ситуация, в принципе, меняется в этом гастрольном бизнесе настолько быстро, что вот то, что раньше, над чем раньше можно было бы просто посмеяться и понять, что это какие-то нелепые чьи-то домыслы и желание действительно как-то засветиться на знаменитом имени, вот, то сейчас возможно все что угодно. То есть совершенно явно, что в стране очень популярна идея тотального контроля, вот, и артисты, которые, ну, не совсем угодны, что ли, не совсем вписываются в чьи-то вкусы, они рискуют действительно остаться без концертов. Вот. Это очень странно звучит, это очень странно выглядит. То есть все это очень и очень странно. Вот. Но тем не менее, это вот такая вот новая реальность. Я очень надеюсь, что, конечно, те, кто устраивает концерты Тиля в Новосибирске, они делают все это в соответствии со всеми постановлениями Роспотребнадзора и прочих других организаций, и как-то, может быть, эта ситуация у них разрулится. Вот. Но 100% оптимистом сейчас быть нельзя.
Ну, а может быть, какая-нибудь, я не знаю, маркировка 21+, на афишах поможет разрулить вот подобные ситуации?
Ну, я почему-то думаю, что это, в принципе, концерт, скорее всего, должен проходить под эгидой 18+, ну, на мой взгляд. Вот. И этого вполне достаточно для того, чтобы это показывать только совершеннолетним. Ну, что такое 21? Ну, давайте 41+. Ну, да, давайте дойдем до пенсионного возраста. Ну, все это смешно, честное слово.
Дойдем до пенсионного возраста, а он еще отойдет на шажок, представляете?
Да-да.
Как интересно, да. А по поводу Тиля Линдемана и в целом группы «Рамштайн», года 3 назад, или когда они приезжали в Россию, и огромный концерт в Лужниках бабахали, вот с тех пор что-то прямо такое вызывающее сделал Линдеман в своем творчестве? Что-то добавилось такого, что можно это назвать антикультурным?
Ну, дело в том, что вообще вся поп-культура, она достаточно такая, ну, довольно провокативная. То есть, естественно, с ней нужно ответственно обращаться, что называется. И если к ней проявляют интерес дети, то родители, конечно, должны им что-то объяснять, что есть разные взгляды на одни и те же вещи, есть разные подходы, есть разная музыка. То есть ребенок не должен зацикливаться, мне кажется, на одной группе «Рамштайн». У него должен быть более широкий музыкальный кругозор, он должен иметь возможность сравнивать. Так и здесь, да. Группа «Рамштайн» — это довольно такой едкий, колкий коллектив с такой для многих неприветливой музыкой, вот с довольно скандальными шоу. Вот. Но, на мой взгляд, они не делают ничего такого, что может чудовищно испугать там какого-то ребенка. Потому что если он включит телевизор, этот ребенок, и увидит новости, на которых нет никаких маркировок, правильно? Он увидит кучу оружия, он увидит насилие, он увидит кровь, он увидит людей, делающих безответственные заявления. До всего этого поп-культуре еще очень далеко идти, честное слово.
Да, вот еще по поводу Линдемана. Помнится, вот был скандальный случай с его клипом, по-моему, в Петербурге. Он снимался
в Эрмитаже.
С девушками, там, с участием девушек, да и в Эрмитаже тоже было. То есть, как бы, ну, понятно, что человек одиозный, эпатажный, но ведь после того случая, по-моему, были уже концерты. А вот этой осенью была ситуация, как ни странно, в Тверской области, да?
Да, Линдеман, ну, туда так и не... доехал до Тверской области.
Добрался, да, но там отменили ввиду ковидных ограничений, но организатор концерта заявлял, что, скорее всего, это связано с политическими причинами, потому что там человек, связанный с партией «Родина», как бы, и это, возможно, считывалось бы как агитация за эту партию в преддверии выборов и так далее. Может быть, связано с тем, что уже как бы на политическую арену пытался шагнуть Линдеман, хоть, может быть, сам того не знаю.
Я думаю, что сам того не знает, скорее всего, потому что, конечно, вот подобного рода концерты, они могут иметь какой-то агитационный характер, но артист просто выходит на сцену и выступает. Он вряд ли выдает какие-то лозунги со сцены. Он просто показывает то шоу, которое показывает обычно. Ну, здесь как раз мне участников событий нисколько не жалко. Вообще считаю, что втягивание людей известных в политические игры – это совершенно неблаговидное деяние. Вот, в общем, и то, что у них ничего не получилось, может быть, даже и хорошо. Другое дело, что сейчас под антиковидную вот эту вот расческу можно вплести все, что угодно. Вот. Как только вы хотите отменить чей-то концерт, его можно легко отменить, потому что не соблюдены какие-то антиковидные требования, и это происходило много раз.
Илья, вот у Линдемана прям вот такая русская линия прослеживается, да? Он исполнил песню на русском языке, записал. Он позвал к себе на разогрев Моргенштерна. Он снимал клип в Эрмитаже, из-за чего тоже возник скандал. Вы чем объясняете это? Популярностью России или это вот чисто его такое внутреннее отношение, теплое к нашей стране?
Ну, дело в том, что группа «Рамштайн», она, в принципе, из Восточной Германии. И поэтому, более того, они люди того возраста, которые отлично помнят и СССР, и всю эту восточно-германскую специфику жизни. Вот. Более того, по-моему, один из них некоторое время даже жил в Москве и учился, потому что родители здесь работали. Вот. И поэтому им, конечно, вот вся эта русскоязычная эстетика, она очень близка. Вот. И здесь как раз нет ничего удивительного. Вот они из наших бывших друзей, что называется. Вот. Поэтому, наверное, и при этом они хорошо понимают свою популярность здесь. Они понимают, насколько это большой рынок. Ну, хотя бы в будущем, когда все ограничения будут сняты. И, естественно, они готовы делать такие жесты, чтобы захватывать еще более широкую аудиторию, чем та, что на них ходит постоянно.
Илья, спасибо большое за комментарии вам. Илья Легостаев, журналист, телеведущий, музыкальный критик, был в прямом эфире радио «Спутник». В России вступил в силу новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению с онкологическими заболеваниями. Его цель прежде всего ввести единые стандарты лечения по всей стране, вне зависимости от региона.
Да, то есть прописаны именно регламент оказания этой медицинской помощи, в том числе и стандарты оснащения тех лечебных заведений, где будет проводиться, оказываться вот это вот лечение. Регионам предстоит сейчас закрепить правила маршрутизации пациентов, потому что понятно, что один вид онкологии может лечиться в одной клинике, другой вид онкологии может лечиться в другой клинике, и вот это должно быть прописано, где установил доктор диагноз, и дальше должно быть прописано четко, как дальше будут поступать с пациентом, как его будут передавать специалистам. Ну и еще один момент, который утвержден в том числе, это вопрос телемедицины. То есть, чтобы у жителей всех регионов была возможность получить консультации, в том числе и в федеральных организациях, да, в каких-то национальных медицинских исследовательских центрах, чтобы быстрее...
Дистанционно.
Да, то есть там через компьютер, что называется, по видеосвязи, чтобы максимально быстро оказать помощь и поставить пациента на ноги.
К нашему эфиру присоединяется первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Федорович, насколько был долгожданный этот документ? Я знаю, что еще в 2020 году он поступил в Госдуму. И как вы его оцениваете? Насколько хорош?
Вы знаете, я не сказал бы, что он был долгожданным. Несмотря на то, что проблемы с получением онкопомощи у нашего населения всегда были, и они, конечно же, наверное, так вот с взмахом одной руки никуда не денутся с принятием данного постановления. Мало того, я хочу сказать следующее, что мы постоянно слышим о том, что появляются те или иные новшества, вводятся те или иные технические возможности новые. Но, наверное, нужно все это оценивать по двум главным параметрам. Первый параметр, насколько эффективно было это введение, то есть насколько уменьшилась смертность от онкозаболеваний, насколько уменьшилась запущенные случаи, сколько процентов кайдоли ставило выявление рака на ранних стадиях, когда можно помочь. И второе, это удовлетворенность населения как раз медицинской помощью, ну и в частности онкологической. И вот говоря про это, следует сказать, что с одной стороны порядок вроде бы содержит правильные слова в отношении улучшения всего этого, в отношении управляемости, в отношении прозрачности некоторых вещей. Но ведь из-за чего, собственно говоря, были сбои? Сбои были из-за, в общем-то, явного несоответствия тех самых мощностей системы здравоохранения и кадрового обеспечения, которые имеются в настоящее время по сравнению с реальной потребностью населения в этих видах медицинской помощи. И поэтому, если этот порядок хоть на чуть-чуть сдвинет эту ситуацию в сторону большей доступности, то это будет хорошо. Но у многих специалистов, и, наверное, я к этому числу отношу и себя, у меня есть достаточно большой и, на мой взгляд, обоснованный скептицизм в отношении того, что это случится так легко и сразу. Дело в том, что у ужесточения требований, например, к оснащению отделений, где люди могут получать, например, химиотерапию, приведет к тому, что некоторые небольшие отделения просто перестанут существовать, или же в их дооснащение нужно будет вложить достаточно большие деньги, которые вот в настоящее время еще не выделены на это. Это первое. Второе. Сейчас к онкологической помощи проявляют очень большой интерес многие частные медицинские организации. И дело в том, что они оказывают эту помощь по тарифам МС, ну, может быть, за исключением некоторых других условий пребывания или чего-то еще. Но основа, базисный тариф, он ОМС-ный. И вот в этом случае, конечно же, небольшие химиотерапевтические отделения, небольшие стационары онкологические, частные, они существовать практически не смогут. Или выполнить эти требования будет крайне сложно. И, на мой взгляд, как раз было бы весьма логичным прописать не структурные требования к оснащению отделений, а, например, обязать любое юрлицо, которое берет на себя онкологических больных или больных для химиотерапии, чтобы они обеспечили возможность получения всех видов помощи, и мультидисциплинарных, и экстренной, и неотложной реанимационной помощи. И уже каким образом они это будут делать, это уже вопросы технические. То есть могут несколько частных организаций.
Алло, алло.
Да, слышите?
Да, чуть-чуть пропадали.
Извините. Какое-то территориально близкое отделение там диагностики или обследования. С реанимациями, конечно, это так вот легко не получится, но все равно это можно решить способами, не ограничивая участие частных организаций в данном случае вот в этом процессе. И поэтому мне кажется, что наряду с правильным посылом те самые методы, которые использованы в этом постановлении, в этом порядке, они создадут некоторые проблемы для медицинских организаций и организаторов здравоохранения. Проблемы, которые имеют пациенты, больные онкологией.
Угу. Николай Федорович, спасибо вам. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Ну, вот еще один момент, который прописан в этом документе, это строгая регламентация сроков получения медицинской помощи. То есть четко прописано, когда от установки диагноза должно начаться лечение. То есть если в одном подразделении очередь, будьте добры отправить туда, где очереди нет. Потому что очереди – это одна из основных проблем вот в этой сфере медицины. Знаю, не понаслышке сталкивалась с этим.
На этом программа «В первых рядах» подошла к концу. 1 января 2022 года. Произнесу это специально. Для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо. Спасибо.